Когда я поехал сюда, я почувствовал, что я возвращаюсь домой, потому что отсюда, из Рехобота, с 1976 года приблизительно я начал выезжать в разные места в Израиле и искать, где же я могу изучать науку Каббала. До этого момента я не знал, что это существует, пока я не выяснил. Тогда начал выезжать. Были там всякие старички в Рамле, я к ним ездил, к Бабе Сале и еще разным людям. И вот так каждый раз ездил и возвращался в Рехобот. Ездил, возвращался в Рехобот. Я здесь жил в районе Шаараим, там на границе, на улице Эзра, а до этого я жил там возле стадиона футбольного. И у меня это вот так запечатлелся этот город в качестве такого места, как бы я возвращаюсь домой. И когда я начал выезжать и искать, у кого же можно изучать науку Каббала, пока я не приехал к Рабашу, прошло где-то 3 года. И когда я пришел к нему, я подумал, что да, вот я должен сидеть и учиться против него с глазу на глаз. Это действительно было такое маленькое место. И он с несколькими старичками, которые еще остались со времен Баал Сулама, изучали там. И вот так вот я находился там вместе с ним один. И мне было понятно, что этого достаточно, как еще изучать. А затем это изменилось. Я думаю, что был такой прыжок. Это была война «Мир Галилеи» в 82-м году или что-то такое. «Мир Галилеи». Я думаю, что это было после этого. Быть может, потом уже произошло некое изменение, то, что он сказал: нет, тебе нужна группа, тебе нужно привести еще несколько человек, которые будут вместе с тобой в качестве твоего окружения. И тогда это поможет дальнейшему продвижению. Ну, сказал я. Ездил, давал лекции, беседы в различных местах в Тель-Авиве, еще в других местах, где только-только готовы были слушать, каким образом я мог об этом еще рассказывать. Приходили люди, возникла группа, и мы вот так изучали уже в группе, и Рабаш давал уроки, и мы изучали вместе. Прошло время. Мы почти что не изучали более этого. То есть человек вместе с группой, так как он написал нам в своих статьях, я вижу здесь по лицам, что большинство знает их. Мы собрались здесь для того, чтобы приподнять человека с уровня животного до уровня человека, Адама, что это уровень подобный Творцу, и еще многое другое. И таким образом мы продвигались, насколько это было возможно. Только он вот так вот иногда бросал пару слов о том, что Баал Сулам в 1995 году, как говорил Баал Сулам, придет время, когда все пробудятся. Ну что значит все пробудятся? Мы не знали этого и не очень-то верили в это. Мы действительно были очень отделенными от всех остальных, и никто не хотел об этом слышать, все боялись науки Каббала. И действительно, это то, что произошло. Когда я его спросил, он сказал, что да, придет время, ты увидишь, каким образом будет пробуждение в народе Израиля, и вот этот разрыв будет сломан. И ты увидишь, каким образом массы захотят прийти впоследствии потребности раскрыть что-то в своей жизни, когда у них не будет будущего, они будут хотеть знать, в чем причина страданий, вообще будут находиться в растерянности, как и ты почувствовал. лично все это на себе также почувствует еще тысячи и тысячи людей. Ты их увидишь еще. И действительно, я не очень-то... Я слышал об этом, ну, слышал. А после того, как он уже скончался, и прошли годы, с 91-го, ну, скажем, до 95, до начала 95-го, действительно, вот начали так приходить, стучать в дверь, всяческие люди, спрашивать, учиться, слушать о науке Каббала, где можно купить книжки. И возникло такое пробуждение, то есть некий такой процесс, когда от одного человека, ну как я вижу себя вот так, когда от одного человека, у которого я учился, мы пришли к группе, а когда было вот такое в ближайшем окружении пробуждение в Израиле, а теперь мы видим, что по всему миру есть такие большие волны, и я бы сказал, они горящие просто, согласно тому, что я это вижу здесь и там, в разных местах, когда люди приходят, и я постоянно удивляюсь, как может быть такое, откуда они вообще слышат об этом, и откуда они приходят каждый день. Я получаю всякие такие письма, обращения от очень далеких людей. От очень далеких, как от Израиля, так и иудаизма, так и от Каббалы, от всего остального. Они просто чувствуют, что, быть может, здесь для них будет источник наполнить себя. И выходит так, что мы действительно в течение каких-то 30 лет мы пришли к такому состоянию, когда скрытое вещь, в общем-то, стала открытой. И я вначале тоже, я помню, каким образом я прошел через весь этот процесс изучения. Вначале я думал, что наука Каббала раскрывает, когда ты сидишь, учишь книги, и со временем, как ты будешь учиться все больше и больше, скажем, ты закончишь изучать Талмуд 10 сферот, ну, скажем, часть Зора, ну, всякие там предисловия и другие вещи. В общем-то, насколько ты будешь больше знать, ты постепенно начнешь раскрывать высший мир, духовный мир. Где-то там ты начнешь подниматься, там в мыслях, в ощущениях твоих. А затем, когда он начал говорить о группе, вдруг появилось нечто иное. Вдруг вот так это у меня все изменилось. Изменилось все направление, когда вместо того, чтобы ты представлял себе, что духовный мир находится где-то там за облаками, быть может, вне нашей Вселенной, и еще где-то там, когда мы обычно так думаем. Нет, мы вдруг начинаем думать, когда мы, если мы, конечно, понимаем то, что каббалисты нам говорят, это, конечно, не просто, что ты должен раскрыть духовный мир в отношениях между твоими товарищами в группе. И нам также дают объяснение от восприятия, о восприятии реальности, о том, что вся реальность воспринимается тобой, и все, что ты чувствуешь, это ты чувствуешь в самом себе, а не снаружи. И группа, против которой ты находишься, это лишь для того, чтобы ты правильно смог бы связаться с ними, они помогли бы тебе ввести все это ощущение внутрь. Когда здесь нет ничего снаружи, но все находится внутри, и тогда здесь нет группы, но это является частями твоей души, когда в тот момент, когда ты объединяешь их, присоединяешь их к себе, у тебя появляется место для раскрытия следующего пространства духовного мира. Получается, что не нужно летать в какие-то далекие галактики, в другие измерения, на какие-то расстояния, но в нашем внутреннем свойстве, вместо того, чтобы все работали на получение, постоянно в направлении своего «я», начинаем раскрывать, что мое «я», оно, в общем-то, находится вне меня, это весь мир. И таким образом мы должны объединиться со всеми. При помощи этого я нахожу собственную душу, собственное «кли», мое «я», которое оторвано от меня преднамеренно при помощи эгоизма. И насколько я преодолеваю этот эгоизм, насколько я желаю стереть все эти помехи в своем видении, когда я буду их видеть чужими, противоположными себе. При помощи этого я преодолеваю собственную слепоту, эту самую ошибку восприятия состояния, пока действительно не прихожу к такому состоянию, когда все в моих глазах объединяются вместе. Тогда я раскрываю тот же самый мир бесконечности. Это раскрывается во мне по той причине, что все человечество, все эти души, я их приблизил и присоединил к себе. Таким образом, я преодолел разбиение келим. И все то, что я должен был, в общем-то, сделать в борьбе с собственным эгоизмом. Получается, что при помощи того, что мы раскрываем методику объединения, то, что это и является методикой науки Каббала, как и вообще вся Тора, возлюби ближнего своего, как самого себя, это является великим правилом Торы, то есть объединение. Когда при помощи этого раскрывается высший свет, высшая жизнь. Когда при помощи этого я перехожу от восприятия реальности, от той парадигмы, когда я все хватаю себе, я, в общем-то, задыхаюсь, и на этом все кончается. Мне больше некуда продолжать. В конце концов, я в своем историческом развитии достигаю такого, что я раскрываю то, что я являюсь пустым, опустошенным, мне некуда больше развиваться. От этого переходим ко второму подходу, к отдаче, вместо получения. И тогда мы раскрываем, что здесь есть неограниченное кли. Когда, если с помощью любви я присоединяюсь к другим, я раскрываю, что они являются частичками моей души, тогда у меня нет никакой проблемы связаться с ними так же, как и с самим собой, так же, как мы связываемся с нашими детьми. Кто не думает, что его ребенок является таким же, как и он, частью его тела просто. И с помощью этого мы подходим к объединению со внешними келим, которые, что открывает для нас безграничную реальность. И таким образом мы приходим к высшему восприятию реальности, к духовной жизни, к вечной жизни, поскольку в желании отдавать у тебя нет никакого ограничения, ты можешь каждый раз расширяться и все более и более. Тогда ты строишь над собственной физиологией, над своим физиологическим, вот этим, над этим плотским организмом, над нашим животным, ты строишь уровень Адама, человека. Адам означает «доме», подобен Творцу, то есть нечто, что выходит вне тебя, вовне, в направлении других. И вот эти вещи, они являются очень тяжелыми для новичков. Они думают, что им продают какой-то коммунизм или мы как будто бы находимся в кибуце, в таком, в колхозе. Ну, мы вот здесь тоже сейчас находимся в кибуце. Но я не имею к этому отношения, несмотря на то, что сама идея, она неплохая, если бы мы когда-нибудь ее реализовали.
Может, мы здесь и останемся?
Мы хотели, в общем-то, остаться в кибуце. У нас было несколько таких попыток, помнишь, да? Когда мы пытались создать какой-то кибуц или войти в какой-то кибуц. Они уже были там в полном развале, то есть они были в таком состоянии, когда они разбегались все и не хотели возвращаться в прошлое. Они думали, что это возвращение в прошлое, поэтому нас они не приняли. Но мы совершали в этом направлении большие усилия. Когда это было?
Примерно 10-11 лет назад.
Да, да.
Так а в чем же разница?
В 2000 году это было. Разница в том, что кибуц, и вот здесь вот, подожди, мы еще подходим к этому. Здесь мы приходим, в общем-то, к предназначению человека и группы, и народа, а затем уже всего мира. То есть те самые этапы, как я уже рассказал, через которые я прошел этап за этапом, но сегодня мы уже находимся после всего этого, и мы их объединяем вместе, и таким образом улучшаем себя с их помощью. Поэтому у нас выходит в науке Каббала, что вот та самая группа, которая в состоянии стать духовным центром всего мира, которая может дать пример объединения и включить в себя весь этот мир, она называется народом Израиля. Таким образом, Авраам ее создал еще в Древнем Вавилоне, и так, в общем-то, мы и должны соединить себя и позиционировать в отношении всего остального мира. Вы, в общем-то, слышали, Баал Сулям об этом пишет очень здорово, очень красиво, так вот, очень такими четкими словами в конце предисловия книги Зор о том, что если мы успеем дать миру ответ о его развитии, если у нас получится раскрыть миру эту методику объединения, научить их и выяснить для них, для чего же мы существуем, что мы приобретаем при помощи нашего объединения, для чего мы обязаны это сделать, почему мир сегодня раскрывается в качестве глобального, почему мы чувствуем, насколько мы связаны все больше и больше между собой, когда нам просто некуда убегать, и почему природа таким образом нас закрывает. Если бы мы успели бы все это раскрыть вовремя, то, конечно, мы могли бы предотвратить всяческие неприятные события, которые пока что еще происходят. Я надеюсь, что мы преуспеем, и у нас все получится. Поэтому Баал Сулям говорит, насколько я рад тому, что нахожусь, родился в это самое время, когда Каббала может раскрыться, когда мы можем воспользоваться, что мы можем прийти к объединению между нами. И вот в этом, из этого объединения мы можем раскрыть высший мир. Не где-то там, как люди думают в своем воображении, не после физической смерти, что вообще не имеет никакого отношения животная жизнь к какому-то духовному миру. Но вот именно, чтобы мы объединились, мы между собой раскрыли в этом нашем взаимном объединении, в совместной силе между собой, то самое кли, в котором и раскрывается высший свет, духовная жизнь. И тогда мы вдруг раскроем и почувствуем совершенно иную жизнь, не связанную, не зависящую от тела, так же, как и Рабаш приводил пример, когда ты, скажем, бросаешь вечером рубашку в стирку, так же и тело свое ты сбрасываешь, и не сожалеешь вообще о нем, потому что оно находится на животном уровне, а ты на человеческом, и поэтому у тебя к нему есть лишь такое отношение потребительское. Я надеюсь, что мы достигнем такого состояния, как каждый и для себя, и также научим своих детей, как же прийти к этой вечной совершенной жизни. И действительно реализуем наше предназначение, которое является в особенности, заключается в том, чтобы дать миру это самое решение, потому что, в общем-то, мы не существуем, так же, как и человек не существует ради себя, а лишь для того, чтобы объединиться с группой и там найти правильное место, свой духовный мир, без которого он, в общем-то, остается на животном уровне, не живорастительный, животный уровень. А человеческий уровень — это лишь когда он выходит вне себя, объединяется с другими и находит духовную жизнь. Это и называется человеком, Адамом. А иначе мы просто ничем не отличаемся от животных. Таким образом, нам необходимо именно в это время и подумать обо всем мире. Поэтому мир, он не будет стоять в сторонке, он будет давить на нас и постоянно вот так вот замыкать, включать, ставить вокруг нас эти границы все больше и больше. И мы будем чувствовать это давление. И нам необходимо превратить все это давление в силу продвижения. Именно так. Когда все эти вещи, через которые мы сейчас проходим, насколько они являются неприятными, мы должны в любом случае сказать, что нет никого, кроме Него. Это раскрывается по причине отсутствия нашего равновесия с природой. И насколько мы будем стараться против этого, именно против этого объединиться и усилиться так же, как и было до разрушения храма, когда мы находились в исполнении этой заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», упали в беспричинную ненависть, если мы сможем реализовать снова это все в группе, в объединении между собой, каждый будет выполнять заповедь о том, чтобы стать светом для всех народов, то есть дать всему миру решение. Ведь когда мир не будет знать, что ему с собой делать. Поэтому у нас действительно есть очень хороший путь, хороший и красивый путь, то есть он раскрывается в добре. Я надеюсь, что в этом развитии, к которому мы сегодня подходим, как по всему миру, так и в воспитании детей в особенности, когда нам сейчас, когда мы сейчас раскрыли, мы развили сейчас очень хорошие отношения с ЮНЕСКО, с такими воспитательными организациями, образовательными в ООН, и они нас хорошо принимают, потому что там есть что сказать, они находятся в растерянности, поэтому все те пути, с помощью которых мы можем повлиять на мир, у нас это получится, потому что у народа Израиля есть очень хорошее будущее, без тех проблем, которые мы пока что раскрываем. Так же, как вы знаете, у нас есть через неделю, через полторы недели у нас будет конгресс в Америке, и также и там объединяются все наши товарищи из Северной Америки. Тысячи людей, которые вместе с нами учатся там, в нашем Learning Center, в учебном центре, это десятки тысяч людей, которые учатся, и они будут находиться на конгрессе, и к этому конгрессу присоединятся еще десятки тысяч людей. Я надеюсь, что с помощью этого мы сделаем еще один прыжок к объединению, не количественный. В духовном количестве оно не очень-то так критично, как качество. Когда насколько мы объединяемся, мы пытаемся, и каждая монетка дополняет собой один большой счет, когда вдруг это объединение не происходит, и мы чувствуем тогда нефеш де нефеш, то есть самый маленький духовный свет. Когда мы первый раз постигаем вот эту духовную жизнь. Это подобно тому, как мы видим это в процессе рождения. Главное — это восприятие, пока капля семени не прикрепляется к стенке матки, не начинает развиваться. То же самое в духовном. Это самое главное. Поэтому если мы попытаемся объединиться вместе таким образом, что мы придем, то есть правая линия, свойства отдачи, насколько мы сможем притянуть свойство получения, насколько мы сможем притянуть из собственного эгоизма для того, чтобы присоединить его к свойству отдачи. И вот так вот, когда мы вместе объединим их в среднюю линию, то, что называется, третий день из трех дней восприятия, с помощью этого мы уже будем находиться в создании духовного кли, нашего духовного организма, в котором мы уже начнем ощущать некий маленький свет. Не из этого мира, а уже что-то, к чему мы, именно к этому мы тянемся. Мы не знаем, что это, но вот именно к этому мы тянемся. И будем надеяться, что в ближайшее время мы к этому придем. Это тот же самый конгресс, так же, как сегодня вот это мероприятие. Это все складывается вместе. Мы находимся, мы очень близки к тому, чтобы приобрести это кли. Да, ты хочешь сказать что-то, да?
В статье «Поручительство» Бальшулям говорит так. Народ Израиля создан в виде переходного звена. С помощью этого искры чистоты передадутся всему человеческому роду по всему миру, пока не разовьются и дойдут до того, что смогут понять это величие, которое находится в любви к ближнему. И еще в другой статье он говорит, что приход человека к любви к ближнему переводит человека из узкого, полного бед и страданий в мир широкий.
Нам необходимо понять, что главная проблема у нас — это понять, что реальность, в которой мы находимся здесь, вот сейчас, она, в общем-то, полностью зависит от объединения между нами. Если бы мы были, если мы объединились бы над нашим эгоизмом, мы между собой раскрыли бы духовный мир. В тот момент, когда мы соединены при помощи нашего эгоизма, мы раскрываем между собой материальный мир. То, что мы должны, не то, что мы должны убежать в какое-то место, мы просто находимся в этом состоянии. Тогда наше восприятие реальности, как мы сейчас чувствуем этот мир, когда мы переходим к отдаче вместо получения, мы думаем, что мы при помощи этого теряем себя. Что же происходит? Нет. Да, именно противоположное происходит. Это нечто, это всего лишь психологическая проблема. Мы вдруг находим себя объединенными с другими и в том же самом месте, в том же самом мире, в совершенно ином состоянии, когда реальность полностью изменяется. Тела как бы исчезают, они не торчат передо мной, как будто они являются главным. Но вот отношения между нами, они являются главным, они становятся такими вот очень четкими, ясными, раскрытыми мне. И вот с ними я и работаю, с ними, в них я ощущаю собственную жизнь, а тела, они в качестве некой добавки, животного уровня. Пока мы не продолжаем усиливать связь между собой, это называется достичь новых уровней духовного, когда, в общем-то, между, в объединении между нами, в присоединении нас, в объединении нас в одно кли, как один человек с одним сердцем это называется, 125 ступеней объединения. И тогда мы и приходим к такому состоянию, которое называется кли эйнсоф, малхут мира бесконечности. И все, что раскрывается в отношениях между нами, называется мирами, парцуфим, сферот. Все это лишь формы связи между нами, разбитые, различные связи между нами, то, что мы изучаем в науке Каббала. Да. Может быть, мы перейдем к ответам и вопросам. Обратите внимание, тот, кто хочет задать вопрос, у нас есть две позиции вот здесь. Один микрофон находится здесь. Да, встань, пожалуйста, чтобы люди увидели. Здесь вот находится одно место, где находится микрофон, а здесь еще одно место во втором проходе. Дополнительное место с микрофоном. Вы можете обращаться туда. Два человека в желтых кепках. Все.
Вы можете спрашивать, о чем хотите. Это совсем не обязательно связано с тем, что я сейчас сказал.
Вот уже первый вопрос. У тебя там, пожалуйста. Здравствуйте. Прежде всего, спасибо вам, группа Рыховод, за прекрасный прием. Я слушаю вас уже много времени. Я пришла в группу начала ощущать отдачу, чувствую эгоизм. Я не вижу признака Максома.
Я вас понимаю. Тут-то как раз проблема. На самом деле большая проблема. Процесс, который мы проходим, с того момента, как мы попадаем в группу, начинаем учиться, скажем, проходим кампус, учимся на каких-то курсах, учимся, слушаем, участвуем в каких-то мероприятиях, конгрессах. Ну и где то, что вы нам обещали-то? Я был в состояниях не менее критичных со своим учителем, потому что я видел, что это не работает и не помогает, и ничего. То есть бывает иногда какое-то ощущение, ну, что-то есть, ты встречаешься с чем-то, то есть есть какая-то подсветка, это называется подсветка шхины. Но это такое ощущение, очень хорошее ощущение, что тут, что на самом деле что-то существует. Общий какой-то дух, какой-то свет, какое-то облако, которое связывает всех вместе. Есть такие ощущения, бывают. Но это приходит и уходит. Второе, это не проходит так под таким вот четким осознанным контролем, а я по своему характеру ученый. И я люблю все расставить по полочкам, формула, график, что-то очень ясное, чертеж, таблица. А я тоже проходил разные такие впечатления, но психология, что же делать? Ускорять время. Другого нет. Наша проблема в том, что мы думаем, что наше время, наше астрономическое время, ну, в соответствии с часами, что-то делает. В духовном оно не делает ничего. Мы можем прожить 100 лет и не сделали ни одного духовного действия, как будто бы и не жили. То есть тело жило, родилось, жило, умерло. А душа как будто бы не прошла никакого изменения. Никакого изменения. Это просто удивительно видеть на человеке. Я раньше даже не видел, пока сам не увидел. Мы как бы под гипнозом. Мы как бы уверены, но я просыпаюсь, иду на урок, я что-то слушаю, я в чем-то участвую. Я продвигаюсь. Нет, в этом есть продвижение, это нельзя перечеркнуть. Мы все-таки даем этому силы, мы прикладываем, тратим нервы. В общем-то, есть вклад. Тут ничего не скажешь во всем. Но все еще, этого недостаточно. Где вот это вот объединение на практике, когда мы действительно хотим сломать всю эту разницу между нами? Это все внутри, нам не надо для этого обниматься. Есть такие люди, которые готовы обниматься, но в силу своих как бы свойств. Другие вообще не могут прикоснуться к другому. Это все не имеет никакого отношения внутри, когда я собираюсь сломать вот это вот отторжение, которое у меня есть относительно другого, так, чтобы мы стали одним целым. Это совсем так вещь непривлекательная. Над этим надо работать. И в принципе... Все каббалисты и говорят, здесь нам нужна подготовка и перед уроком, перед такими вот собраниями, и думать, что только в объединении мы достигаем, потому что один человек не является сосудом, он не является сосудом, вместилищем. Вместилищем является то, когда мы соединяемся вместе, создается, ну вот как мы склеиваем осколочки разбитой тарелки. И тогда мы приходим вот как к такому вместилищу, в котором мы ощущаем высший свет. Он-то есть, но он так абстрактен. потому что ему негде проявиться. Нет материала, в котором мы могли бы его почувствовать. Творец называется «приди и увидь». «Приди и увидь». Ты должен приготовить ему место, где ты его раскрываешь. Место должно быть в таких же свойствах, как и у него, в отдаче. И ты раскрываешь общие свойства отдачи, чем он и является. Поэтому называется «Боре», «приди и увидь». Усилия. Я понимаю, что у вас есть претензии, и клиент всегда прав. А, клиент — это тот, кто берет. Это понятно. Но выбора нет. Мы должны приложить качественные усилия. Пожалуйста.
Здравствуйте, Яков из группы Ришина. Хотел бы спросить в отношении образования, воспитания. Когда мы говорим о глобальном мире, об интегральном воспитании, как мы хотели бы передать этот посыл миру или даже внутри Израиля, что, вот эту методику воспитания, которая сейчас развивается?
Есть несколько путей. Тема воспитания является самой важной темой. Смотрите, что происходит с нашим поколением. Кто мы? Мы — результат предыдущего поколения. Так ведь? От наших родителей. Они умели нас воспитывать или нет? Но если это родители, ты не можешь сказать, что они не умели. Но как ты смотришь на нас... Не очень-то получилось. То же самое и мы. Воспитание — это проблема, которая на протяжении тысяч лет, как будто бы человечество с этим ничего не сделало. Это чудо, чудо. Почему? Я тебе открою простую тайну. Потому что мы развиваемся на уровне животного. А животному не нужно воспитание. Да, ей возможность себя обеспечивать, кушать. Все, на этом все воспитание. А когда мы сейчас, за последние 50 лет, начинаем развиваться на уровне человека, то есть у нас начинают желания выходить за пределы, деньги, еда, секс, власть, знания. То есть мы задаемся вопросом, почему мы живем, зачем, когда мы, собственно, уже в разочаровании, и в результате есть террор, наркотики, разные взрывы, кризис семьи. Когда мы начинаем задавать вопросы о сути. И тогда вопрос, насколько он, вот этот кричащий вопрос о воспитании, что с нашими детьми, зачем рожать их в такую жизнь? Зачем? Что будет жизнью? Не стоит нам этого делать. И на самом деле мы видим, что люди справедливо не хотят детей. Чисто вот из жалости. Но именно потому, что мне хочется с кем-то там поиграть, да, такую куколку. Себе. И я рожаю какого-то такого беднягу. То есть, если мы дадим ответ, что если бы жизнь была хороша, а жизнь не хороша, зачем ты это делаешь? Чтоб тебе было хорошо. Так тебе захотелось. И поэтому, несмотря на то, что никогда в истории мы не очень-то заботились о воспитании, но к воспитанию как бы вести себя хорошо, чтоб тебя не поколотили. Ну, кроме этого. Но о сути жизни мы ведь никогда ничего не передавали детям. Сейчас мы вынуждены это делать, потому что дети задают вопросы. Дети, в общем, находятся в таком состоянии беспомощности. И мы знаем, что происходит в школах. Они, в общем-то, рушат все границы. Все. То есть уже ясно. И это проблема мировая. Неважно, у какого народа. И в какой культуре. Это у всех. Человечество просто растет и достигает такого уровня, когда новое поколение должно знать, зачем оно живет. И поэтому нам нужно. И поэтому и открылась наука Каббала. Она есть системой воспитания и образования. Но не только для детей, но и для нас, для взрослых и для маленьких. Нет ничего, кроме воспитания. То есть, как я воспитываю себя, как я себя организую относительно других, природы. И в итоге я прихожу к гармонии. Настолько, что я чувствую общую силу в природе, которая наполняет всю реальность, которая все организует. Такая такая, в общем-то, основа, которая держит всю систему. Наше воспитание делится на две части. Для детей и для взрослых. И для взрослых тоже делится, может быть, на мужчин и женщин. Ну, в чем-то. Есть же все-таки отличия. У женщин есть еще некоторые дополнения, в которых они нуждаются. И поэтому мы связываемся с женскими организациями по всему миру, такими как еврейскими организациями, как ВИЦО, женские. И мы видим, что они с радостью видят, что кто-то хочет вдруг там участвовать, что-то сделать. Ведь проблема в том, что сегодня во всех этих мировых организациях нет предмета, нет направления, нет цели, нет основ, нет духа. Куда? Месяц назад, когда я был в Париже? Ну, месяц назад где-то. Я был на встрече с руководителем ЮНЕСКО в Париже. Это мировая организация, которая находится под эгидой Организации Объединенных Наций, организация отвечает за воспитание и образование по всему миру. Наше министерство организации находится подчиненным, в общем-то, ЮНЕСКО. Так все министерства образования во всех странах. И мы говорили там с руководителем ЮНЕСКО и с другими людьми, которые, собственно, с его свитой. Они с такой радостью открыли нам все возможности. Нету даже чуть-чуть какого-то, ну, даже самой слабой идеи в каком-то направлении. Ни у кого. То, что касается воспитания и образования, что делать с молодым поколением. И не только с молодым поколением, даже вот с этими, взрослыми. Смотри, что происходит со всеми вот этими сейчас революциями, которые происходят. Это, кстати, очень интересно, что после в этой встречи в Организации Объединенных Наций, не в Париже, ЮНЕСКО находится в Париже, а в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке была у нас встреча, когда мы получили приглашение, получили приглашение, были в Организации Объединенных Наций на каком-то конгрессе, а потом сразу после этого мы получили приглашение от одного из саудовского принца, когда он организовывал тоже некий конгресс международный в Организации Объединенных Наций по теме воспитания и образования, он прислал личное приглашение. То есть настолько они уже, собственно, выше всех границ, и настолько уже есть такое, в общем-то, к этому отношение. Поэтому мы сейчас вхожи во все эти международные организации, и мы стараемся привнести нашу методику образования, воспитания. Это то, что мы изучаем на утреннем уроке, для того, чтобы развивать это. Огромное количество работы, мы просто не успеваем. У нас такой недостаток кадров страшнейший. И если кто-то только может нам помочь в вопросе воспитания, хоть в чем-то, мы будем очень рады. Это то, что относится к... кроме этого, мы говорим о наших детях здесь, в Израиле, прежде всего, и также о наших детях по всему миру, в наших группах. Это дети, которые находятся в наших группах. Не в широком вот этом мире, открытом мире, а есть еще воспитание, когда я говорю для маленьких и взрослых, и взрослые — это мужчины и женщины, и есть еще для детей и взрослых, есть также с точкой в сердце и без точки в сердце. Если без точки в сердце, с точки в сердце — это наши группы, это там, где мы воспитываем на основе наших первоисточников. А для детей мы открываем особые кружки и работаем с ними, выясняем все эти вещи. Вы можете видеть по телевидению все наши телевизионные программы. У нас есть также группы. И в каждом, в общем-то, центре Каббалы в Израиле, который сейчас организовывается. Мы сейчас действительно все это создаем, всю эту систему. И будем надеяться, что мы сможем это сделать, и что у нас получится. То есть, прежде чем я приехал сюда, у меня была встреча, с группой поддержки. Это люди, которые поддерживают и как раз вкладывают в это и много денег. И мы должны сейчас, в ближайший год, нам надо будет примерно 2 миллиона шекелей для того, чтобы реализовать наши программы. И я с ними говорил, и будем надеяться, что получим помощь. Это организация, которая вообще не относится к Бней Баруху. Это отдельная некоммерческая организация, и они также находятся в другом здании, там через дорогу у них отдельные здания, и все, в общем-то, их системы отдельны. И на конгрессе, когда мы были, они тоже были отдельно. И также на конгрессе в Штатах, который будет через 10 дней, у нас тоже есть конгресс для взрослых и есть конгресс для детей. Мы очень заботимся об этом, и я считаю, что это путь прорыва в мир, где нас просто принимают и говорят: приходите, начинай рассказывать, давай материал. И когда ты, скажем, входишь в мир, в зал, там, скажем, 500 человек, специалистов воспитания и образования, разговаривают друг с другом из разных стран, всех видов, и когда ты говоришь, что у тебя есть какой-то материал, говорят: давай, ну, все жаждут этого. И поэтому у нас есть, мы как раз являемся источником, из которого может выйти, произрасти новое, в общем-то, воспитание, образование. Я думаю, это рассматривают как канал распространения. Да.
Добрый вечер, уважаемый Рав. Я из Ашдода. Мой вопрос в том, после того, как в добрый час у нас произошло рождение, есть группа, почему внутри группы пробуждается какая-то атмосфера, тайная атмосфера, скрытая атмосфера ненависти? Что нужно сделать, чтобы преодолеть эту атмосферу? И что я лично должен сделать, чтобы усилить объединение как можно больше в группе?
Я бы собрал всю группу и спросил бы: правда, что мы начинаем раскрывать, что есть трещина между нами? Каждый смотрит на других так уже, с отвращением, с пренебрежением. Некомфортно ему с другими. Правильно? Правильно. Давайте поднимем лахаим. Давайте выпьем за это. Почему? Не для того, чтобы забыть об этом, а именно потому, чтобы порадоваться, что раскрылось злое начало. Как написано: «Сотворил я злое начало». Злое начало, то, что мы должны исправить, это не то, что ты там ссоришься со своей женой дома, или со своим начальником на работе, или ты не уступаешь места на дороге. Ну, много там всего. Я думаю, что ты знаешь. Все же такое иногда бывает у каждого из нас. Это не называется злом. Это просто наш характер. С этим мы родились. Это наш материальный, животный характер. Злое же начало — это против объединения. Когда я прикладываю усилия, чтобы объединиться с товарищами, и обнаруживаю ненависть. Это называется, что я раскрываю то место разбиения между нами, при разбиении души, разбиении сосудов, которое произошло. И это разрушение храма. Ведь это был дом святости, где мы были в состоянии возлюби ближнего как самого себя, и сейчас все это рухнуло. И при разрушении мы чувствуем, мы раскрываем это разрушение. Когда? Когда хотим объединиться в группе. Ну, вместе столько всего мы сделали, столько мы были. Новое место, и вдруг... Это очень хороший признак, что вы сейчас раскрываем себя, вы раскрываете себя как группу. Что же делать? Прежде всего, написать на стене дату. Раскрыли злое начало. Да, ну, сделайте. В этом вся наша работа. Вся наша работа — это только в усилении злого начала. Все время. Потому что у нас нет другого материала. Поднимается злое начало, и мы должны над ним подняться, как на гору Синай, гору ненависти. Мы поднимаемся Он поднимается, мы над ним. Она поднимается, мы над ним. И так мы растем. И когда же, пока вся гора, где вот эта взаимная ненависть раскроется, а мы готовы быть выше нее, в объединении. Если хотим, в первую очередь мы обнаруживаем, что мы не можем. И тогда нам надо, чтобы кто-то нам помог. И если вы придете к состоянию, когда вы очень хотите, с одной стороны, объединиться, и почувствуете, что вы не способны, тогда из двух этих сил вы почувствуете, есть тут внутри та самая высшая сила, которая и мешает. Он ставит, подставил нам подножку. Он это делает. Как говорит, пойдем к фараону, а я отяготил его сердце. И тогда вы должны привлечь его оттуда. Он должен раскрыться для того, чтобы вы объединились. И тогда вы будете объединены вместе с ним вместе. Это то, что он хочет, чтобы вы вознуждались в нем, и он сделает, как он устроил мир у себя наверху, устроит мир здесь, у нас.
Добрый вечер, меня зовут Рахамим Леви, я из группы Ашкелона. Желание отдавать и намерение требует от разума привести меня к объяснениям и правильным выводам. В этом заключается работа, если нет, то я просто потерял время. Вопрос в том, разница между материальным и духовным. Первый раз включение в группу — это из желания, второй раз включение в группу — это из желания, свобода выбора моей учебной группы.
Да, всегда он так. Сегодня он так еще мягенько. Он так докторскую такую зачитал. Объединение в группе должно быть выше знания. То есть я должен прежде всего выйти из себя и посмотреть на себя объективно, снаружи. Кто такой я? Почему я ненавижу? Почему я страдаю? Почему я отвергаю? Почему? Снаружи. Потому что первый наш принцип заключается в том, что нет никого, кроме него. И этот Творец так нам устраивает все это. Нет у меня ничего своего. Мне нечего бояться, мне нечего стесняться. Да я ведь марионетка, машина. Он меня так создал. Все мои порывы, все привычки, все он заложил в меня. Ну что у меня есть? Поэтому я должен прежде всего почувствовать, что это все от него. Теперь вопрос, а зачем он это делает? Понятно, что с какой-то целью. И есть у него одна цель. И если я не забываю о том, что нет никого, кроме него, и начинаю, собственно, тут разворачивать, что происходит со мной, я очень быстро прихожу к правильному анализу, выяснению. И продолжаю. То есть я требую его, как он это сделал для меня. Как говорится, он первый, он же и последний. Как он это сделал, выстроил во мне все вот это отношение, нехорошее отношение к группе. Сделал это специально для того, чтобы я потребовал его, чтобы я в конечном счете, чтобы мне понадобилась связь с ним. Нет ничего другого, вещи очень простые, мы просто забываем об этом. И здесь должно быть ощущение поручительства, когда мы все время думаем и заботимся о том, чтобы мы об этом не забывали, что Творец играет с нами, что Он там, из-за кулис, все это нам подстраивает. Злое начало, вот как сейчас, то, что мы прочитали в свитке Эстер. Ахашверош — это царь, это Творец. Идет вместе с Аманом. Как он говорит Моше, пошли к фараону. Почему? А я тяготил его сердце. Что это за формула такая? Зачем ты тянешь этого бедного Моше против этого чудовища, которого ты так же и сделал? Так мы должны понимать, что с помощью этого мы растем. Зло в нас должно быть как помощь от противного. Но не забывать. Напишите на стенке. Все время пишите. Может быть, это поможет. Но вы этого не увидите. Так это работает, я это знаю. То же самое было и со мной. Но мы должны использовать силу общества. Что значит общество? Один поднимается, другой падает. Одна группа наверху, другая группа внизу. Мы должны почувствовать, что происходит в группах. И не стесняться. Не все мы, у нас все в порядке. Если у вас все в порядке, так вы не продвигаетесь. Должны быть подъемы и падения. То, что называется из Циона, из выходов выходит Тора. Из выходов, из падений человек продвигается. Поэтому все эти вещи должны быть взаимными у всех у нас вместе. И если мы почувствуем, в каких состояниях находятся группы, женщины, каждый, как мы помогаем друг другу, как мы находимся на таком общем подъеме. Ну, кто-то спит, а кто-то не спит. Этот сердится, а этот спокоен. И тогда общий дух, а главное, чтобы это было связано с целью. Это будет властвовать над всеми. Тогда нам нужны и такие, которые сейчас, в общем-то, рубятся друг с другом, и те, кто, в общем-то, развивает отношения любви. Невозможно одно без другого. Мы должны быть более связанными друг с другом. Так и со всеми группами в Израиле. Просто чувствовать, чтобы рука на пульсе. И даже если ты не знаешь их и не чувствуешь особенно, но вот забота, когда все мы не забыли бы о цели. И не важно, что происходит с нами. Все это входит в общий такой, в общий котел. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить,
откуда госпожа?
Тель-Авив. Хотела бы спросить, что означает товарищи?
Товарищи, это от слова «хаверим», «хибур», слово «объединение». Объединение может быть не с тем, кто выше меня или кто ниже меня. Если он выше, он учитель. Если он ниже, тогда я относительно него больше. А товарищами могут быть только тогда, когда мы все равны. Я должен видеть всех, всех, всех равными. То есть я завишу от них, они зависят от меня. Мы все находимся связанными, обязанными быть вместе. И тогда это называется, что мы товарищи. Хаверим. Соединение должно быть целенаправленным. Потому что есть, ну, то, что называется собрание клоунов, насмешников. С этого начинает Давид, царь Давид, псалмы. То, что называется собрание насмешников. Это объединение без духовной цели. И правильное объединение, хорошее, когда у нас есть цель. Так что с помощью нашего соединения мы хотим раскрыть. То есть посредством нашего объединения мы строим место для раскрытия Творца, раскрытия духовной, вечной нашей жизни. Так вот, товарищи, это те, кто находится со мной в том же пути, в том же действии. Хорошо? Ну, так вы с нами.
Добрый вечер. Меня зовут Кохи. Я из Реховата.
Я бы хотел спросить, есть такое пробуждение, в общем-то, к науке Каббала примерно где-то 15 лет, 15-20 лет. Но за последний год, что воздух так стал таким густым, и есть так результаты, мы видим, и, ну хотя бы я это так чувствую. И мой вопрос, вот этот сгущенный такой, сгустившийся воздух, это от того, что мы производим работу, и 2 миллиона людей по всему миру включаются в эту работу, и, в общем-то, прокладывают более короткий путь, Ахишена, или же это результат того, что мы не делаем достаточно работы, и тогда путь становится более длинным. Что же вот здесь относится к нам?
Прежде всего, не следует думать, что если бы мы не делали работы, то мы не пробуждали бы плохих сил в природе. Это не так. То есть, не может быть такого, чтобы я делал что-то хорошее, и с помощью этого пробуждалось бы зло. То есть, есть здесь вопрос, с другой стороны, если нам необходимо продвинуться, и продвижение, оно при помощи усиления зла, то постоянно на каждой ступени, как написано, и был вечер, было утро, первый день, когда начинают всегда с, как бы со зла, когда если что-то хорошее делать, то после этого я этим самым раскрывается после этого зло. Но это зло раскрывается в качестве целенаправленного, а не в качестве какой-то катастрофы или еще чего-то, не дай бог, такого подобного. И поэтому нам постоянно необходимо тянуться к добру, и насколько можно сильнее. И все те катастрофы, которые случаются, так же, как и в группе, он спрашивал, и еще многое другое. Это, в общем-то, те самые, у тебя там есть, конечно, какой-нибудь хороший отрывок об этом. Это, в общем-то, давайте скажем так, если бы мы продвигались в правильном темпе, в котором нам необходимо продвигаться согласно всем тем данным, которые нам даются, согласно всем тем возможностям, которые у нас в общем есть. У нас такое количество людей, когда мы учимся, понимаем, таким образом, вместе со всей нашей мудростью, нервами, чувствами, если бы мы реализовывали наше продвижение правильно, то никакое зло не проявлялось бы в мире. Раскрывалось бы это в качестве маленьких конфликтов, для того, чтобы мы знали бы, как сразу их преодолеть. И таким образом мы продвигались бы все дальше и дальше. Но если мы не успеваем, сделать наше исправление и отстаем от тех решимот, которые раскрываются, то есть от всего того темпа, которое должно быть при исправлении мира, то те самые состояния, которые мы не исправили, они раскрываются нам в качестве катастроф и всяких таких проблем. К сожалению, то, что сегодня, например, произошло. Да, пожалуйста.
Так то, что вы говорите, что, как я поняла, что то, что важно, это качество, но не количество. То есть, если мы будем производить работу
и
более усиленно.
И то, и другое, потому что качество важнее количество в духовном, с одной стороны, а с другой стороны, нам необходимо позаботиться обо всех тех тысячах людей, которые из года в год хотят присоединиться к нам.
Но в конечном счете, те, кто ведут к конечному исправлению, не все обязаны, но просто некая группа людей,
а другие должны к ним присоединиться.
Это сколько нас должно быть? Количество?
Это не важно. Я не делаю никакого расчета. Конечно, ты права, что в количестве там 600 тысяч душ, кто здесь должен находиться? Все 15 миллионов евреев, там, которые у нас есть в мире, или часть этого, где там все эти 10 колен Израилев, которые исчезли, которые должны раскрыться, мы их тоже, в общем-то, должны вернуть к нам. Им тоже необходимо передать науку Каббала и присоединить их ко всей духовной работе, что, в общем-то, они были вместе с нами. При разрушении первого храма они исчезли, это Мохен де Хая, у них был очень высокий духовный уровень, так куда же они, с того времени они исчезли. То есть здесь есть множество вопросов, мы не задаем их, я просто не могу объяснить те вещи, в любом случае мы их не сможем понять. Но пока что, на настоящий момент для нашего исправления нам, в общем, необходимо сделать ударение на объединение между нами. Если бы мы сегодня произвели правильное объединение, то у нас ничего плохого бы не произошло. Просто так написано. Это не мои какие-то обещания. Орен, ну, может быть, ты прочитаешь нам что-нибудь?
Бааль Сулам говорит.
То есть не из этой... Есть такая брошюрка, так написано. Здесь есть такое? Здесь есть книжки для продажи? Я очень советую. Эта книжка «Так написано» и «Увидеть хорошее» и «Шамати». Вот эти три книжки.
Да.
Вы видите?
Вы видите?
Он постоянно их с собой таскает.
Да, если выходишь на войну, то тебе надо, чтобы это все было в кармане. Так Бааль Сулам говорит в конце предисловия к книге «Зор», «Избавление Израиля, все достоинство Израиля связано с изучением Зоры, внутренней части Торы. И наоборот, все разрушения и все страдания народа Израиля, потому что оставили внутреннюю часть Торы, принизили это все и сделали это как будто бы вещь, которая не нужна никому». И дальше он продолжает. И вот теперь только мы должны исправить вот это искажение, и каждый из нас является остатками и должен всеми силами усилить сейчас внутреннюю часть Торы, предоставить ей достойное место и сделать ее важнее, чем внешняя часть Торы. И каждый должен поднять внутреннюю часть свою. И тогда придет эта сила всему Израилю и выполнится. Так мы увеличимся, приведут нас на свое место, и, как сказано у Ишая, приведут твоих сыновей и на плечах понесут твоих дочерей. Твоим благодаря Зору выйдут они из изгнания.
То есть у нас нет иной возможности выйти из нашего состояния. Наше состояние раскрывается правильным образом, чтобы мы пришли к объединению. И по всему миру, как и написано, что если мы объединимся, то все народы мира... Не будет никакого антисемитизма. Антисемитизм — это следствие того, что мы не реализуем объединение между собой. Антисемитизм также и начался с этого, в общем-то. В тот момент, когда мы реализуем все, что на нас возложено, и показываем при помощи света всем народам, что делать, все объединяются вместе с нами. Посмотрите, как пример. Возьмите как пример весь мир. Сколько товарищей у нас есть по всему миру, которые вокруг нас, вокруг Израиля существуют, потому что они слышат о цели, о том, что можно достичь при помощи, как была при помощи группы, вот эта группа Авраама, которая скрывается и показывает всем путь. Посмотрите, чего мы удостаиваемся, какой силы, какого объединения между ними, какой любви, каким образом они тянутся к нам. Поэтому все зависит только от нас. И будем надеяться, что в конце концов мы поймем это и начнем видеть все эти ссоры в группах и все проблемы каждого, что все это является возможностями приподняться над этим и связаться. Да.
Здравствуйте, меня зовут Керен. Я хотела спросить, поскольку добро и зло являются материальными понятиями, а на основании чего мы определяем, что хорошее, что плохое? Ну, пример. Человек, который является каббалистом, может быть, скажем, злым, скажем, вором, убийцей?
Добро и зло устанавливаются лишь в отношении цели. И поэтому, быть может, что каббалист кажется странным в чем-то, потому что он берет в расчет некую цель, которую ты не видишь. И тогда в отношении этой цели, когда он производит расчеты, какие-то действия и подталкивает людей, и организует их, и делает с этим что-то, они этого не видят. Они видят более близкую им цель. Ну, может быть, в пути ну, скажем, на том же самом пути, но более близко, и тогда его действия кажутся им немножко нереальными. А быть может, что, если они видят цель немножко в отрыве, не ту, которую он видит, поэтому на основании чего, что здесь происходит? Это правильно. Необходимо ли идти постоянно согласно тому, что советует каббалист? Я не знаю, о каком каббалисте ты говоришь, потому что, как основное правило, я бы сказал так, они должны слушать, и необходимо большое количество людей, которые бы знали, как в нашем мире правильно объяснять его совет, его план, и постепенно реализовывать. Да.
Извините, нет, я хотел заострить вопрос. Я дал такой крайний пример добра и зла. Но тот, кто, скажем, представляется, то, что представляется злом в нашем обществе, может ли он быть с точкой в сердце? И может ли каббалист быть злодеем? Или же нет?
Тот, у кого есть точка в сердце, это обязательная вещь в нашей группе, чтобы это было. Рава может быть лишь тот, кто находится в духовном постижении, который же ощущает духовную ступень и находится на ней с каким-то определенным опытом в соответствии с этим. То есть он видит кли уже исправленным, наше внутреннее кли, потому что мы еще не подошли. Мы ведь тоже находимся в той же самой реальности, но мы не чувствуем и не раскрываем ее, а он ее раскрывает. Может ли он сделать какие-то плохие вещи? Каждый из того, в чем он находится на собственном уровне, способен делать как плохие, так и хорошие вещи. Как и написано, не верь в себя до дня своей смерти. То есть пока человек не приходит к окончательному исправлению, конечно же, у него есть возможность упасть. Как и написано, что тысяча раз падет праведник и встанет. В каком плане ты спрашиваешь зло? Потому что у меня зло, оно не является злом. Это возможность каждый раз, когда, которая раскрывается, и над ней необходимо идти к добру. Я смотрю на две эти вещи, как на две вожжи, добро и зло, и ими пользуются равномерно, потому что Творец находится посередине, который посылает мне вот эти две вещи, добро и зло, и я принимаю эти две вещи, добро и зло, вместе, соотношу с ним, и тогда при помощи их обоих я иду к нему. Что значит? Значит, навредить человеку просто так в намерении ради себя? Конечно, он так не сделает, потому что он не находится в этом намерении. Может быть, он будет давить и кричать, и даже побьет для того, чтобы пробудить исправление или же предотвратить какую-то катастрофу. Я не понимаю, что у тебя называется сделать зло. И ребенок действительно так, если я, скажем, своему маленькому внуку не дам, что ему хочет, он говорит, что дедушка плохой.
Я просто имела в виду, что есть некое такое общее представление в обществе, то, что касается материального, что является добром, что злом, то, что болит.
Я не понимаю. Ты говоришь что-то обо мне? Ну так скажи уже.
Да нет
так, о ком тогда? Так просто отвлеченным я не могу.
Вопрос, что такое добро, что такое зло?
Нет ни добра, ни зла, все это относительно. Все является относительным. Сейчас мы уже говорили об этом, ведь кто-то приходит и совершает зло. Это посланник свыше. Мне что, необходимо убить его? Что с ним сделать? В этом проблема. Здесь есть проблема, если нет никого, кроме него. Поэтому у меня это вопрос, он непонятен, не завершен. И действительно, нет никакого зла. Но у тебя было что-то сказать в отношении меня? Ну так скажи. Скажи. Рав, который может совершить какое-то зло. Ну хорошо. В порядке. Ну давай, товарищ.
Говорите, мы вас слышим. Меня зовут Амир Зияд. Я родился в семье не еврейской, мусульманской. Впервые, когда я был на конгрессе в Тель-Авиве, у меня не было уверенности, как я могу представить себя. А сегодня у меня есть вот эта уверенность. Я из группы Ашкелона. Я, в общем-то, окончил университет, я учитель английского. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я хочу от себя. И вся моя жизнь, когда я искал всюду. Не был я постоянен в жизни своей. Но сейчас я чувствую, что я нашел что-то постоянное. Я больше не скачу. После того, как раскрылся вот доктор Лайтман, мой учитель. В общем-то, я настолько теперь привык к нему, и я рад этому. Потому что я нашел у него то, что я не нашел нигде. Сегодня у меня есть проблема. И моя проблема, что в израильском обществе у меня есть так много товарищей. Я нахожу себя на работе все время. Я как-то упоминаю каббалу. Так получается, естественно. А в израильском обществе мне говорят, смотри аккуратно, а то сойдешь с ума. И не для тебя это. В моем обществе мусульманском, когда я говорю с арабами, мне вообще говорят, о чем ты говоришь? Как же я могу справиться? Я ведь хочу что-то сделать, я не могу даже сдержаться. Мой язык ведь говорит впереди меня. И я хочу продолжать. Как вы можете мне помочь, чтобы я мог как-то подействовать на других? Спасибо.
Я через 3-4 дня уезжаю в Америку на конгресс. У нас существует очень большая проблема. Мы в Израиле не можем распространять каббалу для всего мира, и не на иврите. Международным языком является английский. И если может появиться какая-то новая мудрость, новая идея. Это все может произойти только из Америки. Так устроен мир, интернет, весь язык. И так принято, что все пока что появляется оттуда. Я очень надеюсь, что в нашем объединении сейчас, которое мы там произведем, мы более близко узнаемся к наших товарищей. Ну, я знаю их уже годами, и десятки раз я там был, давал лекции в различных местах, как в университетах. Но в любом случае, нам необходимо создать очень большую организацию по распространению на английском, с названием Каббала, без названия Каббала, в различных видах для всего мира. Если ты, мой дорогой товарищ, можешь присоединиться к этой группе, международной группе, которая действует только на английском, для того, чтобы распространять. Прежде всего, в двух направлениях мы там работаем, с наукой Каббала и без науки Каббала. Если ты мог бы, у тебя есть возможность там говорить, писать бесконечно. Чего ты там, сколько ты хочешь писать и говорить, пожалуйста. Я обещаю тебе, там такую большую трубу тебе дадут. Поэтому я надеюсь, что ты свяжешься с нами, или же с английским отделом, или же со мной напрямую, и мы начнем работать вместе. Спасибо.
Добрый вечер. Я из Реховата. Я хотел спросить, для того, чтобы действительно войти в духовный мир, то, о чем вы все время рассказываете, и все каббалисты нам рассказывают, все время надо быть в отдаче под влиянием правильного окружения, духовного.
Мы изучаем в Талмуде 10 сферот. Если вы можете прочитать хотя бы название этих частей, 16 частей, мы В начале у нас там есть основы творения, каким образом все это происходит. Две силы, сила получения, сила отдачи, каким образом они развиваются, извините. А затем, каким образом они начинают строить такую реальность, которая называется Адамом, человеком. После разбиения Келим, после всего, что мы там изучаем в качестве подготовки, человек начинает с того, что он чувствует себя разбитым. В растерянности он находится в этом мире. Что же ему делать? Он не знает этого. Его уже ничего не притягивает. Что с ним будет от всего того, что он сделал? У него остались решимот из предыдущих поколений и кругооборотов, через которые он прошел. Он находится в таком состоянии, когда он спрашивает, для чего я живу, почему, что я себя представляю. И таков человек, находящийся сейчас в этом мире, в нашем поколении. Человек, который ощущает, чувствует такой вопрос, такую потребность, когда у него раскрывается решимо такое. Его приводят в какое-то место. Что называется местом? Это то место, где он может построить для себя окружение. Рехем, матка. Потому что он является сам каплей семени. То есть данные пока что без всякого развития. Если он хочет развиться, он должен прилепить себя к стенке матки, что называется группой. И при помощи того, что он свяжется с группой, а группа с ним, в таком взаимном виде, тогда он сможет развиваться. При помощи чего? Когда он будет втягивать из группы, вытягивать силу, все получит он от нее, потому что у него самого ничего нет, кроме вот этой самой точки в сердце, этого решимо, этой капли семени. Ему большего ничего не дадут. Ему дают лишь вот эту вот капельку и возможность прилепиться к этому месту, к тому источнику, откуда он все получает. И все. И поэтому у тебя нет иной возможности. У тебя нет иной возможности, кроме прийти в ту самую группу. В общем-то, тебя туда приводят, да? И вот там прилепиться. Лишь при этом условии ты в состоянии получить силы для собственного развития и можешь развиваться. Почему? Потому что у каждого из нас нет большего, чем его личная решима. Все остальное, все остальные души, не люди эти 7 миллиардов, я не говорю о них. Я говорю, когда ты начинаешь узнавать внутреннюю часть группы, через нее ты уже раскрываешь все остальные души, ведь это все твой собственный клит, твоя собственная душа. А если ты не объединишься с ними, то как же ты найдешь это вечное твое существование, истинное существование? Ты лишь будешь существовать на своем животном уровне, как и сейчас, и все. А человеческий уровень, он находится внутри объединения, когда тебе необходимо найти вот это кле, оно ведь твое. Это не какой-то там ближний. Поэтому все эти части в Талмуде Тесверот, которые мы изучаем о построении души, скажем, от 8 части до 16, вторую половину ТЭС, они все называются Ибур и Ника, Мухин, это, то есть большое состояние души, Гадлут. Таким образом, она делится на 9 месяцев беременности, затем само рождение, Лейда, а затем время вскармливания, Ника. То есть, каким образом мы связываемся внутри вот этого большого кли, называемого душой, во все более таком осознанном виде. Но все это происходит в связи. Лишь только связь, и все. И поэтому нет иного решения. Поэтому я очень рад, что мы вот здесь встречаемся. У нас есть прекрасное будущее. Я надеюсь, что с помощью таких вот действий по объединению, которых будет как можно больше, мы поставим себя в состоянии, когда ничего плохого не произойдет, и раскроется лишь этапы нашего развития раскроются в хорошем виде, и мы принесем свет в мир. Очень просто. Поэтому спасибо вам всем, что вы были здесь сегодня. И мы необходимо лишь стремиться к объединению. Спасибо вам всем.
Bonnie, how they live.